Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня стали известны подробности предотвращения грузинскими спецслужбами незаконной сделки по продаже за миллион долларов 100 граммов обогащенного урана-235 российским гражданином, задержанным еще прошлым летом. Тему обсуждаем с независимым военным обозревателем Павлом Фельгенгауэром. Добрый вечер, Павел. Насколько правдоподобно выглядит история с продажей, ну, попыткой продажи за миллион долларов 100 граммов обогащенного урана?
Ну, в каком смысле правдоподобно? Это факт. Факт, он по определению правдоподобен. Действительно, есть обогащенный уран. Ну, продать-то его, в общем, хотели, это было то, что называется sting operation или провокация. То есть покупателями выступали, собственно, грузинские спецслужбы. Но продавцы реально существовали, и уран тоже реально существует.
А возможно ли из такого количества урана сделать ядерное оружие?
Ну, никак нельзя, слишком мало. Ну, правда, продавцы говорили, что у них еще есть, а есть или нет, неизвестно, но 100 грамм – это довольно много, и, ну, нужно там вообще-то больше 25 килограмм высокообогащенный. Это действительно как бы обогащен до... почти 90% по изотопу 235, то есть это вот это ядерный материал, что называется.
Известны ли вам еще сделки подобного рода за последнее время?
Ну, в принципе, были, в общем, где-то из Обнинска исходило какое-то количество, даже больше, несколько килограммов обогащенного урана, высокообогащенного урана, были еще в меньшем количестве. Ну, вот мне сейчас прислали информацию из Тбилиси. Собственно, это ответ нашего ФСБ на грузинский запрос и анализ образца материалов, которые вот арестовали грузины. Ну, сразу могу обрадовать, что, слава богу, это не ядерные материалы из ядерных боеголовок. То есть это в ядерных боеголовках используется другое вещество. Металлический уран – это смесь оксидов урана, но все равно обогащенное до оружейных кондиций, но не из ядерных боеголовок. То есть это где-то из каких-то исследовательских источников.
Алексей Яблоков, член-корреспондент Российской академии наук, руководитель Центра экологической политики, анализирует возможное происхождение урана.
Я уверен, что это не из каких российских арсеналов, а, наверное, все-таки из каких-то исследовательских реакторов. В советское время было около 100 реакторов научно-исследовательских, в которых был уран, облучался, и можно было получить с помощью там нехитрых методов вот этот самый обогащенный уран в таких вот количествах, там десятки, ну, может быть, первые сотни грамм. Надо сказать, что 100 грамм урана, я сомневаюсь, что это действительно высокообогащенный уран, обогащением 90%, как они говорят, 100 грамм урана не может иметь никакого значения для атомной бомбы. Урановая атомная бомба – это минимум 15 килограмм урана. То есть 100 грамм не сделает погоды и не натаскаешь по такому количеству урана для атомной бомбы.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи независимый военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. А из каких источников возможно хищение в дальнейшем подобного урана и представляет ли это угрозу для общества?
Угрозу, несомненно, представляет. Вот эта вот бумага, которая у меня на руках от нашего ФСБ, носит в общем характер отписки, надо сказать. Они всерьез не расследовали происхождение материала. И это не было наработано недавно по анализу, проведенному нашими специалистами. Это достаточно старый оксид урана, то есть там, примерно 10 лет с ним никто ничего не делал. То есть это не то, что где-то добыли, чего-то наварили недавно. Это возможно, что там и больше есть. Конечно, это хорошо, что наши, собственно, то, что было вынуто из ядерных боеголовок вот после конца холодной войны, а это речь идет о сотнях тонн ядерных материалов, вот они пока на черный рынок не попадали. Но то, что по черному рынку циркулирует высокообогащенный уран, а вот у меня на руках анализ, это действительно 90%. Это правда, то есть это ядерный материал, пригодный для создания ядерной бомбы. Только его пока мало, но если такие материалы гуляют свободно, или, во всяком случае, просто гуляют в России или вокруг России, это очень плохо, это очень опасно.
Напомним, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что сегодня стали известны подробности предотвращения грузинскими спецслужбами незаконной сделки по продаже за $1 миллион 100 граммов обогащенного урана-235 российским гражданинам, задержанным еще прошлым летом. Эту тему мы обсуждаем с независимым военным обозревателем Павлом Фельгенгауэром. Он у нас на прямой телефонной связи. Депутат Государственной Думы Геннадий Гудков, бывший офицер КГБ, считает полугодичное молчание подозрительным.
На самом деле, кража расщепляющих материалов, перемещение через границы является на самом деле опасностью вообще для всей человеческой цивилизации, не только для Грузии, России, Европы и Соединенных Штатов Америки. Мы прекрасно знаем о желании террористов получить доступ к ядерному оружию, к расщепляющим материалам, к грязной бомбе и так далее и тому подобное. В последнее время тема сохранения расщепляющих материалов в России была достаточно актуальна, она и обсуждалась в Государственной Думе, и в правительстве, и были приняты меры, вложены определенные достаточно серьезные деньги в меры, которые поддерживают защиту и сохранность расщепляющих материалов. Не хочу, конечно, отрицать теоретическую вероятность и возможность, она всегда остается в любой стране, но меня вызывают большие сомнения объективности и достоверности этой информации. С учетом нашей большой любви и дружбы, я говорю, к сожалению, об этом в кавычках, не имея в виду народы наших государств, а имея в виду, в первую очередь, может быть, определенные политические силы, очень сомнительным представляется, чтобы грузинская страна так долго и так тщательно оберегала такую страшную тайну.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах Свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что предотвращение грузинскими спецслужбами сделки по продаже обогащенного урана обсуждаем с Павлом Фельгенгауэром. Подозрительно ли, по-вашему, полугодичное молчание грузинских спецслужб?
Нет, я не вижу здесь ничего подозрительного. Опять же, говорю, у меня на руках документы, из которых следует, что они действительно обратились к российским властям, в ФСБ обратились. ФСБ это рассматривал, вот ответ ФСБ, который я сейчас держу в руках, он обозначен маем прошедшего года. То есть все правда, сомневаться не надо. Уран был действительно оружейных кондиций. Действительно, грузины вступили с нашими спецслужбами в переписку, пытаясь добиться серьезного расследования. Понятно, что у грузин была и своя политическая цель. Они вообще это как бы все дело затеяли, чтобы показать, что через туннель между юго и севера Осетии проходит не только контрабандный спирт и всякое такое, но проходит все что угодно, что этот канал контрабанды представляет угрозу не только для грузинского суверенитета, но вообще для безопасности России и многих других стран. То есть у них цель понятно, но эта цель, она одновременно состоит в том, чтобы и пресечь этот канал, а он представляет, похоже, действительно угрозу.
Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я услышал некую виртуальную информацию, которую, естественно, сейчас будут все интерпретировать в свете своих политических пристрастий, политических игр и так дальше. Тем не менее, два вопроса господину Фингелькауру, которого я считаю очень компетентным журналистом. Значит, вопрос первый. Господин Фингелькауру, а что вы хотели, когда был провозглашен лозунг «Все на продажу»? Когда, так сказать, это называлось бизнесом продажа металлов цветных, редкоземельных и так дальше. Это же был бесконечный вал. Вот мы выделяем некоторые субстраты, которые мы считаем запретными. Это торговля органами, торговля радиоматериалами. А объясните мне, вот с точки зрения рынка, в чем разница? Потому что всегда это будут продавать, это плата за рынок, за вступление в рыночные отношения. Я не знаю, что вам не очень Ленин нравится, я тоже небольшой поклонник примитивизма этого, но тем не менее, фраза была абсолютно точна, что господа капиталисты нам же продадут веревку, на которой мы их и повесим. Вот вы можете это прокомментировать? То есть это невозможно, ограничить в рамках рыночных отношений. Когда была тоталитарная система и когда, был тот самый совок, вот таких вещей не происходило.
Пожалуйста, Павел.
Ну, вообще-то, ядерные материалы и вообще, ядерная промышленность существует не только в России, не только вообще в тоталитарных странах. Есть там в Америке, Франции, Англии, то есть в странах вполне демократических. И при этом там вот ядерные материалы не пропадают, пока вот все известные случаи, когда действительно оружейных кондиций ядерные материалы попадали, но если не на черный рынок, то во всяком случае куда-то их крали и кому-то предлагали. Они все происходят в России, а не в странах с развитой рыночной экономикой. То есть грешить, собственно, на экономический строй, это строй виноват, да. А здесь же просто крадут, это же нелегальные все действия. Они нелегальны в любой стране, неважно, рынок там, не рынок. Конечно, там в тоталитарном обществе контроль был тотален, но и в демократическом обществе удается контролировать все дела, происходящие с ядерными материалами.
Слушаю москвича Николая.
Доброй ночи всем. Как говорил Жванецкий, то, что кто охраняет, тот то и имеет. Еще и с друзьями делится. Я хотел бы задать вопрос, два вопроса таких небольших. Первый вопрос, что тяжелее достать, плутоний или полоний, или уран, И вы помните, в конце 90-х годов по Москве разбрасывали, в частности, в Измайловском парке, там недалеко от Черкизовского рынка, контейнеры с ураном. Потом в Чечне был обнаружен какой-то не то могильник, не то склад. И, еще вопрос. Вы понимаете, анекдот воплощается вроде в жизнь, да? Почему ты везешь в штанах уран? У тебя же детей не будет. Зато внуков обеспечу на всю жизнь. Спасибо.
Да, Павел, это как?
Извините, все в куче. В советское время в Чечне существовал, и он сейчас остался там, конечно, могильник московского предприятия «Радон», которое занималось захоронением отходов различного промышленного использования изотопов. Я сам, работая как ученый, сдавал туда этот «Радон» изотопы. Во время первой чеченской кампании из этого могильника, где хранились твердые и высокорадиоактивные отходы, действительно был вытащен контейнер с цезием радиоактивным, его подбросили тогда в Измайловский парк, а потом сообщили телекомпанию НТВ. Вот такая история. Это был не уран. А уран, кстати, в штанах носить не страшно, поскольку сам по себе уран необлученный. В общем, в штанах никакого вреда не сделает. Я еще не знаю, там очень много было смеси этих вопросов. Я не знаю, я постарался на них ответить, как могу.
Депутат Виктор Алксин, член Думского комитета по делам СНГ, полковник запаса, сомневается в предложенной версии.
У меня большие сомнения, что это действительно российский уран, и что вообще это событие имело место быть. Поскольку это не первый раз уже Грузия выступает с громкими заявлениями, арестовывает каких-то террористов, проводит судебные процессы, а потом все это куда-то входит в песок. Я с трудом себе представляю, что какие-то контрабандисты именно через Грузию будут пытаться продавать обогащенный уран. То есть вся эта история очень сомнительная. Какое отношение жители Северной Осетии могут иметь вообще к атомному производству и к обогащенному урану?
Да, Павел, вот это из той же версии, что теория заговора.
Мы говорим, что у меня на руках документы, из которых следует, что образец урана был передан в Москву, проанализирован нашими специалистами. Действительно, обогащенный уран, правда. Можно теоретически предположить, что грузины сами где-то купили на черном рынке этот уран, притащили в Грузию, а потом таким путем решили вот шантажировать Москву. Но эта теория как бы совсем умозрительна. Через Северную Осетию, но там действительно бесконтрольный коридор через Рогский туннель. Хотя, конечно, ясно, что этот уран не из Северной Осетии. По запросу грузин наши провели расследование, обнаружили, что там ведь не только был осетин, там была пара грузин. Они выходили на Курчатовский институт, что-то там пытались наладить контакты, вроде не наладили. Говорю, наше расследование по грузинской просьбе носило характер отписки. Это очень плохо, поскольку очевидно, что в Москве считают, что все, что исходит из Тбилиси, это провокация. И что разбираться с этим не надо, что все это неправда по определению. Хотя вполне возможно и в данном случае похоже на то, что это правда. И в данном случае с грузинами надо сотрудничать. Они тоже не заинтересованы. Во-первых, они не заинтересованы в контрабанде через Рогский туннель. И по большому счету Россия не должна быть заинтересована в том, что была такая бесконтрольная территория Юга Осетии, через которую можно провести и ввести, кстати, в Россию и практически все, что угодно.
Слушаем вопрос от москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я почти уверен, 100%, что это так оно есть. Я не за то, что я сам в Тбилиси когда-то родился, но это 100%. Я вот такое впечатление у меня, что у нас, и не побоюсь даже этого слова сказать, что вообще власть, которая сейчас нами руководит, мне кажется, они занимаются терроризмом, потому что у них все законы, все, что они отменяют, все, что они это делают, все под одним соусом, борьба с терроризмом. И вот эти все вот, то, что сегодня там метро, там это кто-то чего-то хотел взорвать, то, что недавно там это, у нас еще вот таких еще случаев будет еще очень много, и даже уже начинается думать, что скоро какие-то теракты по-настоящему действительно произойдут для того, чтобы удержать власть в своих руках, предвыборная кампания и все прочее.
Как, по-вашему, Павел, выглядит то, что вот эту сделку предотвратили не российские спецслужбы, а грузинские?
Ну, грузины в данном случае выступили как бы провокаторами, то есть это был sting operation, как говорят по-английски, то есть они предложили купить, ну, причем за совершенно нереальную там сумму, за $1 миллион, это столько совершенно не стоит, и спровоцировали продавцов. Обычно так и бывает. Вот, к счастью, похоже, что предложение в России вот оружейных материалов есть. Нету спроса. Спрос, если появляется, как бы тот известный случай в 90-е годы в Мюнхене, когда там нашли тоже вроде как из России происходивший образец оружейного плутония, тоже это была такая вот провокационная операция. Потому что, скажем, для какого-нибудь Ирана там 100 грамм, даже и 20 килограмм урана, это не важно, они хотят наладить собственное производство. То есть, если ты хочешь создавать ядерное оружие всерьез, надо не в подворотне покупать материалы, а надо наладить собственное производство, чтобы не зависеть от подворотни. И, то есть, спроса нету пока. Это хорошо, что спроса нет. Поэтому грузины это обнаружили, поскольку сами как бы вызвали эту провокацию. Они об этом прямо говорят, что они хотели проверить, а что, собственно, проходит между двумя осетиями через этот достаточно бесконтрольный Рогский туннель. Вот, они обнаружили, что проходят, в общем, довольно серьезные вещи. Но это не значит, что кто-нибудь не начнет, какая-нибудь террористическая организация, в конце концов, действительно выискивать и предлагать деньги за то, чтобы купить ядерные материалы, чтобы сделать примитивное ядерное устройство. А если это вот появится, то, похоже, продавцы для них найдутся в России. Это очень опасно, и опасно для России, потому что неизвестно, где это потом взорвется. Не у нас ли?
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот слушая такие вот, как говорится, разговоры, рассказы, становится страшно жить. Вот у меня такой вопрос, как бы, вот источник известен, вот действительно, откуда вот был похищен обогащенный уран, и потом, как бы, уже этот бизнес поставлен на поток, и как бы уже вот торговля идет и развивается, и потом... Вот из 100 граммов, как говорится, обогащенного урана атомную бомбу сделать нельзя, но можно как бы сделать грязную бомбу. И такое впечатление, что оно к этому идет.
Да, встает вопрос о степени защищенности наших атомных реакторов. Павел.
Ну, защищенность вообще ядерных объектов в последние десятилетия стала усиливаться. В том числе и за счет Соединенных Штатов Америки, которые оказали России очень большую материальную помощь по программе «Нан-Лугар», по установке различных систем защиты и компьютеризированных, автоматизированных, надежных систем учета, потому что у нас в советское время так эксперименты проводили, что потом не было непонятно, а куда там вообще сотни килограмм материала делись. Сделать грязную бомбу из высокообогащенного урана нельзя, слава богу. Он совершенно безопасен, пока там не начнется цепная реакция. Так он может, только если на голову упадет большой кусок, а так вреда от него нету. И рынок, к счастью, тоже не налажен, пока, как я уже говорил. Нету пока рынка. Но нету рынка, пока нету платежеспособного спроса. А откуда произошла вот это вот именно этот образец? Ну, наши отвечают, что не знают. Возможно, действительно не смогли определить. Одно можно сказать точно, что это не из ядерного оружия. То есть это не из Министерства обороны, не из оружейной вообще программы. Это не ядерное, это не, происхождение не ядерное, что очень радует.
Слушаем москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот у меня, к сожалению, создается впечатление очень большого разрыва между техническими возможностями, с одной стороны, и организационными, и моральными возможностями нашей вертикали власти, с другой, боюсь, что средства защиты американские здесь мало чем могут помочь. А как вы думаете, есть ли какие-то возможности сократить этот разрыв?
Ну, с этим действительно проблема. То есть у нас документально как бы доказаны случаи, даже процессы были, когда было показано, что российские офицеры, в том числе достаточно высокопоставленные, там полковники, продавали оружие боевикам, которое использовалось потом против российских же войск. В Чечне и в других местах Кавказа, там известное было на День Победы во время парада в Каспийске, террористический акт, когда погибло очень много народу, в том числе и детей, так вроде бы мины были, даже следствие и суд, что мину продал один из российских офицеров, которая была использована в этом нападении.
Напомню, что незаконную сделку по продаже за $1 миллион 100 граммов обогащенного урана обсуждаем с независимым военным обозревателем Павлом Фельгенгауэром. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Москва выразила недоумение в связи с заявлением Грузии о том, что гражданин России осужден там за контрабанду радиоактивных веществ. Представители «Росатома» утверждают, что все ядерные объекты в России находятся под надежной защитой. Адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт подал в прокуратуру заявление с перечислением всех нарушений, допущенных в рамках нового уголовного дела против экс-главы ЮКОСа. Суд в Москве отклонил иск жителя чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России. Это первое из 42 дел о возмещении ущерба, нанесенного российскими военными в ходе операции в Бороздиновской летом 2005 года. Правозащитная организация «Солдатские матери Петербурга» сообщает о новом случае дедовщины в военной части в поселке Саперное, где старослужащие избили 10 солдат-срочников. Московскому представительству голландской организации «Правовая инициатива по России» во второй раз отказано в перерегистрации. Из 90 тысяч исков, которые предстоит рассмотреть суду в Страсбурге, пятая часть к властям России. Президент Киргизии Курманбек Бакиев не будет в третий раз выдвигать кандидатуру Феликса Кулова на должность премьер-министра. По меньшей мере 20 человек погибли при взрыве в шиитском квартале Багдада, 18 ранены. В Бейруте в ночное время вводится комендантский час, объявили военные. В столице Ливана на территории университета возобновились стычки между сторонниками и противниками правительства. Международная конференция по оказанию помощи Ливану, проходившая в Париже, собрала свыше 7,5 миллиардов долларов на послевоенное восстановление страны. Парламент Израиля проголосовал за временную отставку президента страны Моше Кацава. Президенту могут быть предъявлены обвинения в изнасиловании и злоупотреблении властью.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня стали известны подробности предотвращения грузинскими спецслужбами незаконной сделки по продаже за 1 000 000 долларов 100 граммов обогащенного урана-235 российским гражданинам, задержанным еще прошлым летом. Эту тему мы обсуждаем с независимым военным обозревателем Павлом Фельгенгауэром. По мнению депутата Государственной Думы Андрея Головатюка, члена Комитета по обороне, полковника запаса, такая информация требует проверки.
Зная грузинскую сторону, не исключено, что это может быть очередная какая-то политическая провокация против российской стороны. Если действительно это так, то я считаю, что российская сторона должна проявить максимум внимания к этой информации, соответственно, совместно с грузинскими властями провести тщательное расследование. Потому что мы уже знаем примерно, что представители незаконных вооруженных формирований пытаются создать так называемую ядерную бомбу, поэтому связь в этом направлении может быть. Я исключаю такую возможность, что оно похищено с наших предприятий. Может быть, просто там что-то подобное на уран, или вообще просто что-то радиоактивное. Поэтому здесь надо тщательно разобраться и тщательно все проверить.
Слушаю вопрос от москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, я все это прослушал, у меня создалось такое впечатление, что действительно это может быть какая-то целенаправленная провокация грузинских спецслужб. Но подумайте сами, кому в России понадобилось, так сказать, продавать в Грузии 100 граммов урана, пускай даже 235-го обогащенного, с которым в Грузии делать просто нечего. И кто в Грузии может заплатить 1 000 000 долларов за всю эту чепуху? Но, господин Фельгенгауэр, объясните мне, пожалуйста, всю эту ситуацию. Она мне совершенно непонятна.
Ну, как я уже до этого говорил, до новостей, если у нас офицеры продают оружие противнику для использования против своих же войск, то продать за деньги кому угодно могут что угодно. Рассчитывать на то, что люди будут высокоморальные и такого не сделают, совершенно не приходится. О том, что это провокация, да, по-видимому, все считают, что это провокация, поэтому не хотят расследовать, а на то не похоже. Похоже, что это не провокация. Действительно, это, еще раз повторяю, сколько раз уже можно, действительно, по соответствии с ответом официальным российских властей, это действительно был представлен образец урана оружейных кондиций. А то, что его у нас можно найти и в разных местах, это тоже факт. Можно теоретически предполагать, что он попал туда из какой-то другой страны, но это крайне маловероятно. А что с ним делать в Грузии? Там просто нашелся какой-то продавец, то есть покупатель, который находился в Тбилиси и предложил некоторым людям, находящимся в России, купить. Понятно, что не для Грузии, мы, наверное, это предполагали. Им-то ведь, в общем, продавцам все равно, куда это дальше пойдет. Если у них согласны взять за хорошие деньги, они, похоже, могут продать кому угодно, что угодно. Но в данном случае это вот была такая провокационная операция, то есть покупателем выступали грузинские спецслужбы. А если бы покупатели были бы террористы, то досталось бы террористам этот материал.
Ну, грузинские спецслужбы тем самым доказали, что в отсутствии общественного контроля возможна продажа промышленных масштабов обогащенного урана Ирану или Северной Корее.
Нет, я говорю, что Корее и Ирану пока это не интересно. Они в Корее сами наладили собственное производство, причем в первую очередь плутония. И уран у них тоже есть свой, и есть система его обогащения. То есть для стран таких, проблемных так называемых стран, как Северная Корея и Иран, вот им наши какие-то непонятные людишки из подворотни, им не нужны материалы. Это не является источником для создания оружия ядерного потенциала. А вот для террористических организаций это может оказаться интересным. Особенно если смогут купить достаточно большое количество, создать примитивное ядерное устройство из урана несложно, если достать его достаточное количество, достаточной степени обогащения. То, что этот образец не был из наших ядерных арсеналов, из этого не следует, что из такого образца, имея достаточное количество, нельзя создать примитивное ядерное устройство. Можно создать его.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа. Ну, это меня вообще нисколько не удивляет. Я вот напомню, что вот здесь на южном побережье Финского залива бесследно исчезли вот где-то 5 или 6, по-моему, этих вот активных зон энергоэлементов ядерных для вот этих питания маяков и прочих. Это только, так сказать, официально известно, а вот неофициально говорят, что там где-то порядка 20 пропало, бесследно. Вот. А вот по поводу Грузии, конечно, я все время вспоминаю вот этот вот штаб советских войск, российских войск, вот в Шаулабаде там находился. Вот там в ближайших кафе, барах там можно было у советских этих офицеров, прапорщиков купить вот все, что угодно. Там это начиная от коробки патронов там к этому самому Макарову, да, до там этого гранатомета и какого-то там ракеты там. Так что это нисколько, это как была черная дыра вот там вот через Кавказ, эти бесконтрольные летали туда самолеты, которые никто не досматривал, они садились там, везли туда неизвестно что, вот, грузовые борта шли. Вот так оно и остается там.
Да, Павел, как можно предотвратить вот подобные инциденты в дальнейшем?
Ну, нету какого-то такого золотого слова или какого-то золотого действия, что вот что-то сделать, щелкнуть пальцами, и все вот будет в порядке. Нужно усиливать контроль, нужно улучшать физическую защиту, потому что это, в общем, делается, в том числе с помощью американцев улучшается физическая защита, особенно в исследовательских ядерных центрах, но и не только, в военных тоже многое делается, особенно после саммита Буш-Путин в Братиславе. Нужно расследовать такие дела. Вот одно дело, что у нас многие слушатели и депутаты, особенно из Думы, говорят, что это, мол, грузинская провокация, и ничего такого не может быть, потому что не может быть никогда. Но если наши власти и спецслужбы также относятся к тому, что этого не может быть никогда, это все грузины придумали, то это очень неправильный и плохой подход. Надо расследовать вместе с грузинами. Вот, это не страшно. Грузины не заинтересованы, грузинские власти официальные, в том, чтобы существовал канал нелегального вывоза из России ядерных материалов. Они вообще хотели бы навести порядок и прекратить с этого, в общем, иначе Саакашвили. То есть вот в течение с 92 года до 2004 через Рогский туннель шло все что угодно. В основном спирт шел. И на этом выросли осетинские водочные короли. То есть везли спирт танкерами через Батум, через Грузию в Беслане и в других местах это смешивали с хорошей горной водой и заливали Россию дешевой водкой. Но кроме водки через этот канал и кроме спирта много чего проскакивало. Саакашвили, придя к власти, стал пытаться этот канал перекрыть. И нам бы хорошо с ним в этом сотрудничать, потому что, в принципе, вот не водочным королям и не контрабандистам, а России важно навести там порядок.
Координатор антиядерной программы Greenpeace России Владимир Чупров допускает утечку российского урана.
Проблема существует, и, к сожалению, это не первый и не последний случай, когда происходят такие вещи, когда ядерные материалы появляются на черном рынке или захватывают очередного курьера. Как показывает практика и наш опыт и анализ состояние физической защиты ядерных объектов Российской Федерации, вполне возможно, что этот ядерный материал может иметь российское происхождение. На сегодня статистику Международного агентства по атомной энергии ведет. Такие случаи измеряются уже десятками. В России существует системная проблема учета, контроля и защиты ядерных материалов от несанкционированного доступа, ну или кражи. На сегодня система физической защиты финансируется процентов на 10-20, и, к сожалению, это не является приоритетом для руководства ядерной отрасли, ну и политического руководства страны в целом.
Слушаем вопрос от москвички Марины.
Здравствуйте. На сегодняшний день есть информационный повод. А что за ним? То есть, может быть, это виртуальное такое событие, за которым ничего нет. А может быть, и действительно какие-то спецсилы обоих государств наших и Грузии кинули куда-то эти 100 грамм. Потому что я читала книгу «Алмаза Аллаха» Горяйнова. Это был такой высокопоставленный журналист и сотрудник ГРУ, и который пишет, что целые фуры перевозили несанкционированное ядерное топливо, и никого это не волновало.
Слово Павлу Фельгенгауэру.
С радиоактивными материалами, в общем, вообще полный бардак у нас и в других бывших странах соцлагеря и бывших советских республиках. Бардак этот еще давно начался. Я сам в свое время очень много работал, достаточно много, 17 лет, как ученый с радиоактивными материалами, и получал их официально. И когда вот я их вот получал в изотопном складе, я заполнял сразу бумажки, они вот две бумажки были на одном листочке отксерокопированы, и там на одном листе записал заявку на получение радиоактивного материала, а на другом листе сразу заполнял акт его списания, что, мол, в ходе эксперимента весь радиоактивный материал, значит, исчез и там и был израсходован, и нет его, потому что складовщику удобнее было, чтобы сразу выдать и списать это. А я его потом хоть домой мог отнести. И, я говорил с людьми, это радиоактивные материалы. Я говорил с людьми в свое время, работавших в советское время закрытых городах, Средмаше, то есть там, где бомбы делали. Они говорили, что, конечно, а кому нужен плутоний был в советское время? Да, пожалуйста, хоть багажник там «Жигулей» загрузи сколько хочешь, никто и внимания не обратит. Спросу не было. Бессмысленно было тащить с работы ядерные материалы. Поэтому не было существенной системы защиты. Она была основана, во-первых, на том, что КГБ за всеми следило, и на том, что никому это, собственно, не было нужно. А сейчас ситуация стала достаточно опасной. Потому что пока вот нет... Вот, счастье в том, что пока террористы реально не выискивают этих материалов, не предлагают за них деньги. А предложили бы, так сразу бы им и нашлось. И надо срочно исправлять ситуацию.
Депутат Алексей Митрофанов, член фракции ЛДПР, предвидит новый виток конфронтации с Тбилиси.
Появление сейчас такого материала, таких разговоров, свидетельствует о том, что Грузия и Россия еще долго не помирятся. Появились некие сигналы улучшения отношений, и вот тут же эти сигналы погашены вот этим новым скандалом. Я думаю, что последуют некоторые шаги и с российской стороны. Ясно, что в отличие от других республик СНГ, Белоруссии, Украины, с Грузией долго у России будут плохие отношения. И за Южной Осетии, и за Абхазией. Нерешенность этого вопроса, кардинально разный подход к этим темам. Вот этот вот раздел собственности послесоветские надолго эти отношения ухудшит.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, меня больше всего тревожит вообще вся ситуация расползания, постепенного расползания по всему миру радиоактивного вооружения. Причем, смотрите, вот парадоксальная ситуация. Культурнейшая страна, Япония, согласно международным соглашениям, она лишена права иметь. Рядом, полудикая страна КНДР, там уже какая-то радиоактивная гадость. В другом конце Иран. Обратите внимание, в Иран продает наше руководство нашей страны. Вообще такое ощущение, знаете, иногда просто отчаяние берешь, что мир погибает из-за человеческой глупости. Спасибо.
Слово Павлу Фигенгауэру.
Ну, в общем, а что тут? Согласен. Честно, что-то особенно еще добавлять.
Ну, просто радиослушатель думает, может быть, расширить список стран, которые входят в зону нераспространения ядерных технологий.
Нет, понимаете, считалось, что вот как раз по ядерным материалам все более-менее схвачено. Вот после вот этих взрывов самолетов в Вашингтоне и в Нью-Йорке все стали думать о грязной бомбе, что вот надо еще радиоактивные материалы как-то еще контролировать, потому что они, в общем, были достаточно бесконтрольны. На них не обращали внимания. Зато вот ядерные, то есть, собственно, из того, из чего можно бомбу делать, или можно сделать реактор, где можно работать плутоний, чтобы опять же сделать бомбу, что они-то вот как раз более-менее находятся под контролем МАГАТЭ и национальных соответствующих служб. Вот этот вот случай, который случился, в общем, год назад, грузины в данном случае вели себя, в общем, достаточно порядочно. То есть они не стали устраивать из этого скандала, несмотря на то, что нарастали проблемы с Россией, там Виноза уже запретили, уже Боржом потом запретили, они самолет, все остальное ввели против Грузии, грузины молчали. Теперь они говорят, что они вот это публиковали, потому что они год пытались наладить с Москвой, с ФСБ, как бы сотрудничество по расследованию и выяснению этого дела, и получили, в общем, отписки. Действительно, я держу их на руках, это явные отписки. Наши политики говорят, что да, и чего там, это все грузинские, с грузинами вообще нельзя иметь дело. Вот если так вот относиться к реальным случаям утечек оружейных материалов, то тогда, да, тогда неизбежно, рано или поздно, террористическая ядерная бомба взорвется. И взорваться она, кстати, может и в Москве, не обязательно в Нью-Йорке. И в Москве может взорваться. И что будет тогда говорить господин Митрофанов, когда вот там недалеко от Думы взорвется террористическая ядерная бомба? Что это вот потому что у нас вот в Грузии плохие отношения, мы ничего не делали.
Слушаю москвича Петра.
Добрый вечер, уважаемые господа. Я тут не буду вдаваться в детали, потому что не знаю толком ничего. А вот железным фактом является то, что, по-моему, вчера опять убили лицо грузинской национальности. Вот до чего же низко пали наши политики, и грузинские, и российские. Ну, ползают уже на коленях по грязи просто. Больше ехать дальше некуда. Ну, к чему это приведет дальше? Ну, господин Митрофанов, конечно, оптимист. Спасибо вам.
Да, Павел, вот к чести грузинских спецслужб, они не стали из этого делать очередной скандал из-за того, что российский гражданин на их территории продавал обогащенный уран.
Ну да.
В отличие от того, что примерно к этому же времени относится разоблачение вот офицеров главного разведуправления тогда же.
Ну да, что, в общем, в данном случае грузины, так сказать, вели себя как нужно. Хотя, говорю, у них есть свой интерес, они пытаются доказать, что вот Рохский туннель, это бесконтрольная связь двух Осетий, это очень опасная вещь, через это проходят в обе стороны, неизвестно что, вот мандарины сейчас там заморозили, а вот урантов провести несложно, в том числе и 20 килограмм можно провести, никто и не заметит. Это не фура с мандаринами.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем в студии. У меня вопрос к Павлу Фигенгауэру. Уровень коррупции в России уже зашкалил все возможные пределы. Министр атомной промышленности Адамов деньги, которые выделены на безопасность, присваивает себе, да? Вот мне интересно, когда уже не компоненты здесь будут продаваться на черном рынке, а уже готовые атомные изделия?
Да, но радиослушатель осуждает вот коммерческую составляющую Минатома, который сейчас руководит Сергей Кириенко.
Ну, Кириенко как бы это одно, а Адамов, в общем, он сейчас под судом, мне не хотелось бы комментировать, хотя мои, в общем, друзья и коллеги, которые работали в свое время, в советское время в Курчатовском институте, где Адамов возглавлял Мисском, о нем отзывались по советскому времени, в общем, не слишком хорошо. Так что люди же не просто так вот раньше были там честными и замечательными, а вдруг вот рухнул Советский Союз, и они сразу превратились в барыг и продают бабушку за пятачок в цирк. Люди всякие есть, в том числе и в ядерной индустрии, там она огромная, там миллионы людей трудятся, и люди там есть разные. И полагаться, что все из них будут стопроцентно честными, и ничего из того, что у них есть, никуда не продадут, на это не приходится рассчитывать. Нужны системы контроля, нужны, и нужно вот таких вот случаев, главное, когда удается что-то обнаружить. Действительно, в данном случае есть утечка, скорее всего, все-таки из России, хотя там можно говорить, что это не до конца доказано, но то, что этот материал, скорее всего, происходит из России, ну, в общем, процентов, наверное, 90, что это так. Так что надо всерьез очень вместе с грузинами совместно, по-дружески разбираться с этим делом. Нужно вместе с ними работать. Если ничего не делать, то ничего хорошего не выйдет.
Генерал-лейтенант в отставке Михаил Титов, бывший заместитель начальника штаба Варшавского договора, сожалеет об изменившихся временах.
Когда была советская власть, была советская армия, все это надлежащим образом было обеспечено. Да и говорить-то нельзя было об этом. Никто бы не поверил в это. А сегодня, к сожалению, это не исключено. Поэтому то, что сейчас говорят, что это надлежащим образом охраняется, я не могу сказать сегодня. Потому что сегодня и армия другая, и порядки другие в вооруженных силах. То, что произошло... Это утечка, это недопустимо. Это значит, порядка нет в стране, нет в армии порядка, нет в органах соответствующих порядка. Значит, возможно применение вооруженных людей, которые в каких-то условиях смогли это украсть, добыть, а и не дай бог еще и применить.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер. Вот по темпам экономического развития Северная Осетия по итогам года находится, кажется, на 56-м месте в Российской Федерации. В связи с этим я хотел спросить, вот на самом деле, кому это выгодно, вот, поддерживать ситуацию в таких вот дотационных регионах, в таком вот амбивалентном состоянии стагнации и нестабильности? Ведь, кроме всего, это не способствует созданию привлекательного инвестиционного имиджа и климата.
Ну, Северная Осетия, по-моему, не нуждается в инвестициях, слово Павла Фельгенгауэра.
Ну, вообще у нас на Северном всем Кавказе довольно с этим плохо, и с инвестициями, и вообще уровень жизни самый, да, очень низкий. И это очень, это плохо, это приводит к социальной нестабильности, это способствует и терроризму, и экстремизму. Об этом говорят много, говорит об этом президент, говорит об этом Козак, который там представляет президента. Разговоров очень много, кое-что делается, но кардинальная ситуация не меняется. Хотя в данном случае, хотя там был арестован, похоже, осетин, но, то есть он был курьером, но я не думаю, что это именно, то есть использовался коридор Северной Осетии. Это не значит, что это вообще там какая-то страшная ядерная осетинская мафия существует. Могли их использовать другие люди, находящиеся уже в центре. Надо расследовать, надо выяснять в конце концов.
Слушаем вопрос от Анатолия, радиослушатель из Подмосковья.
Будьте любезны, здравствуйте.
Добрый вечер.
Могли бы вы сказать, чем может быть практически опасно такое ничтожное количество обогащенного урана, и стоит ли, вот это уже моя, был вопрос с элементами комментария, стоит ли придавать значение этому факту, потому что спекуляции, включая такие, что при советской власти был порядок, огромное количество.
Но пока важен прецедент, слово Павла Фельгенгауэру.
Ну да, там 100 грамм, из него бомбу никак не сделаешь. И вообще, так сказать, это, ну, может быть, больше. Во всяком случае, продавцы, которые это предлагали, говорили, что это они вот образец привезли. А что у них там еще много. В свое время, в общем, я читал тоже материалы, официальные материалы нашего министерства Минатома, о том, что у нас больше 500 тонн ядерных материалов хранится в условиях, которые по международным стандартам не считаются надежными. А из 500 тонн, это ружейный уран и ружейный плутоний, можно сделать до 25 тысяч ядерных бомб.
Слушаем Николая, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Вот вопрос к полуфелингеру. Тут речь идет о 100 граммах плутония, да? Или
да.
Других материалов.
Урана
у нас осенью прошлого года на станции Капитолова, 6 километров от Петербурга, прямо в районе платформы стояли 5 вагонов. Это официальное было сообщение и была информация в прессе. 5 вагонов с французским радиоактивным материалом, уран-235-236, без охраны, без всего. Я обращался в МЧС, мне сказали, вы знаете, не обязательно охранять. Это что такое?
Ну, я точно не знаю, что там было. Если это был природный или объединенный уран, то так, в общем, хранить его надо, хотя, конечно, он так вот впрямую не пригоден для создания ядерного оружия. Я просто не знаю, что там было. Но вообще-то охранять нужно все. Да, ну все, что касается ядерного цикла.
Подводя итог нашему диалогу, обращаясь к Павлу Фельгенгауру, какие выводы должны быть сделать российские спецслужбы вот из доброго акта доброй воли грузинских спецслужб, пресекших незаконную сделку по продаже обогащенного урана?
Ну, тут я думаю, что не в спецслужбах столько дела, сколько в наших политиках. Они должны дать спецслужбам политический указ, что надо сотрудничать, когда речь идет о ядерном контрабанде, ядерном терроризме, сотрудничать надо с кем угодно, хоть с грузинами, хоть с негрузинами. Вот. А пока ясно, что сигнал идет и от думцев, и от других, что с грузинами это как раз не надо, что грузины не годятся. Вот это плохо, вот это хуже всего. То есть не спецслужбам, надо политикам принимать политические решения.
Спасибо. Напомню, что сегодня стали известны подробности предотвращения грузинскими спецслужбами незаконной сделки по продаже за $1 млн 100 граммов обогащенного урана. Эту тему обсуждали с Павлом Фельгенгауэром, независимым военным обозревателем. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.